Тема нашей сегодняшней беседы – это приемы тренировки памяти, как заставить мозг запоминать, принципы качественной работы памяти, оптимальная частота повторения информации и несколько интересных приемов. Начнем мы с того, что такое синестезия. Записываем себе. Синестезия – это прием, который позволяет использовать ту память, которая у вас уже есть, очень эффективно. Не значит, что от этого ваша память станет лучше, но не зря же говорят, что мы используем, может быть, 2 или 3% нашего мозга, а все остальное как будто спит, бездействует и дремлет. Так вот, чтобы оно не дремало, я вам расскажу этот прием, которым пользуются работники спецслужб, шпионы и дипломаты. В слове синестезия есть приставочка «син», которая означает «одновременный», «сочетанный», то есть что-то происходит в один момент времени. Эстезис по-гречески «чувствительность». Синестезия – это включение в своем воображении, я подчеркиваю, именно в воображении всех видов чувствительности одновременно. Если есть возможность, то, что нужно запомнить – понюхать, лизнуть, потрогать, ощутить формы, ощутить тяжесть чего-то в руках. Вот почему считается, что у детей хорошая память? Потому что ребенок мыслит синестетически. Если ему говоришь «яблоко», то он в этот самый момент представляет себе, как это будет яблоко в руке ощущаться, да, тяжесть его, холод от кожурки, гладкость этой кожуры. Он может мысленно потрогать мочку, может даже разломать, вот дети так в детстве балуются, ломают яблоко пополам, достать оттуда семечку, лизнуть палец, нажать на эту семечку, оно отскочит в угол. Они в состоянии это сделать, ощутить тоненький аромат яблока, услышать хруст и даже ощутить вкус. У некоторых наиболее чувствительных уже сейчас слюнки стекают по горлу, и вы можете это заметить и сглотнуть. То же самое будет происходить, если я опишу дольку лимона. Человек, который становится взрослым, научается мыслить в плоскости листа. Если ему нужно запомнить что-то, он представляет себе, предположим, матрицу дневника, подобие еженедельника. У нас ведь у всех слева понедельник, вторник, среда, справа четверг, пятница, суббота и воскресенье где-то там внизу в эфемерном воображаемом пространстве под субботой. Взрослый человек начинает мыслить в плоскости некими символами и образами, написанными на бумаге, а ребенок мыслит синестетически, иногда еще говорят эйдетически, образами. Эйдос по-гречески означает образ. Я расскажу вам еще один прием и сможем сразу, прямо после того, как я эти приемы озвучу, запоминать совершенно не связанные логически ряды предметов и понятий, событий, явлений после однократного произнесения. Второй прием называется «правило цепей». Что такое правило цепей? Оказывается, что нашему мозгу гораздо проще выучить 100 блоков информации, которые логически связаны друг с другом, чем 3 блока, которые логически друг с другом не связаны. Например, если я вам дам кусочек стихотворения «Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет», то запомнить эту фразу гораздо проще, чем, например, 18 букв «К», «Х», «Т», «Ш», «П», «Р», «М», «Л», «К», «Я», «У», «Т», «П». Вот попробуйте запомнить. Здесь меньше букв, чем во фразе «Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет», но еще раз повторяю эту мысль. Если мозг видит что-то, в чем есть логика и связь, он это запоминает с гораздо большей охотой, чем если между событиями, явлениями и предметами связи мы не наблюдаем. Отсюда простой вывод. Наш мозг можно обмануть. Как? Если мне нужно выучить 200 билетов по анатомии, то достаточно между первым и вторым билетом выдумать эфемерную несуществующую связь. Любую, самую глупую, самую смешную, можно даже сказать идиотическую, потому что у нашего мозга есть еще одна особенность. Чем глупее что-то, тем ему проще запомнить, чем бесполезнее информация, и чем больше она вызывает, может быть, не совсем здорового веселья, тем почему-то лучше она запоминается. Проводили интересные исследования памяти и чувства юмора у различных групп населения. И обнаружили, что лучшая память у людей, которые сидят в тюрьме. У них же и лучшее чувство юмора. Преступники, воры, рецидивисты, убийцы – это люди наиболее пошлые и скабрезные. И у них же лучшая память. Это связывают с тем, что их мозг лучше синтезирует образы, способствующие запоминанию. Вот человек поскользнулся на банановой кожуре, упал, больно ударился копчиком, из глаз искры посыпались. У многих людей при виде этой сцены уже такие понимающие улыбки на лице. Вот я уже вижу, вы улыбаетесь. Почему, да? По каким-то странным образом чувство юмора у человека не совсем здоровое, здоровое, связано с процессами запоминания, и никто из нас специально не зубрил стишки о том, что маленький мальчик играл в водолаза, тихо спускался на дно унитаза, добрая тетя нажала педаль, мальчик умчался в подводную даль. Однако же процитировать что-нибудь из Пушкина или Лермонтова, скажем, фрагмент из Бородино, гораздо сложнее, хотя там и рифма лучше, и образы ярче, однако. Простой вывод, если вы хотите заставить свой мозг запомнить что бы то ни было, а это запоминается трудно, нужно сделать это смешным, сексуально окрашенным в вашем воображении и каким-нибудь необычным. Вот когда мы запоминаем, например, ряды предметов, если я говорю «металлическая горка», когда человек просто бубнит себе «металлическая горка», это одна песенка, и совсем другая, когда он лбом об нее стукнется мысленно, горка загудит, а еще лучше – лизнуть ее на морозе, потому что если лизнуть горку на морозе, язык прилипает, и потом нужно отливать чайником. Маленький такой эксперимент, маленькое усилие, и мозгу гораздо проще запоминать. И вот эти феномены, связанные с запоминанием, называются крючки памяти. Запишите себе это понятие – крючки, крючочки запоминания. Когда мозгу есть за что зацепиться, он легче запоминает. Если я представляю себе, как я эту горку лизнула, как я к ней подошла, и снег хрустел под моими ногами – то мне легче запомнить. Когда в ряду предметов, которые мне предлагают, фигурирует какая-нибудь металлическая железная дверь, я представляю ее, как она скрипит, как я ее открываю, как я ощущаю холод ручки в руке. А если мне говорят код 269, я не бубню себе под нос код 269, а я пальцами стараюсь подобрать. Кто из вас не подбирал код на двери? Мы пытаемся найти, какая кнопка больше проваливается, какая кнопка темнее, какая светлее. И мы находим 269, уже не забыть. Вот это очень важно. Еще раз, правило цепей – это связать несвязуемое и впихнуть невпихуемое. Синестезия – это включение в своем воображении всего, что только можно. А сейчас мы потренируемся, как это замечательно работает. Ничего не пишем. Я вам называю ряд предметов. Ваша задача – потрогать, лизнуть, стукнуться, поучаствовать, прочувствовать всем своим организмом и нарисовать ярчайшие картины. Поясню еще разочек, потому что я люблю долго инструктировать, чтобы потом просто было работать. Я говорю, желтый зонтик. Вы представляете, как вы держите рукой рукоятку зонтика, при этом ощущаете его тяжесть. Что еще можно включить? Капли падают об этот желтый зонтик. Вы ощущаете прохладу воздуха. Можно даже несколько струек, спускающихся по шейке вам сюда за шиворот. Вы так нервно передергиваетесь. Я говорю, старая бабушка. И вы представляете, как желтый зонтик в руке такой, которая вся скрюченная у этой старой бабушки. Уже пошла связь. Это работает правило цепей. Я говорю, мраморная ступенька, и вы представляете, как бабушка, жаль бабушку, но что делать? Она спотыкается об эту ступеньку, однако боль ощущаете вы своим телом. Вот представьте, вы ощутили боль, когда вы ударились пальцем об эту мраморную ступеньку, и у вас вздулся вот такой вот синяк, да, на большом пальце ноги. Я говорю, стеклянная раздвижная дверь. Вы представляете, как она перед вами открывается. Я говорю, красные волосы. Вы представляете, как у охранника из головы растут красные волосы. Я говорю, зеленый галстук. Вы затягиваете на нем зеленый галстук и говорите, что попался, я знаю тебя. Ну и так далее. Я говорю, две волосатые ноги, вы по волосатым ножкам спускаетесь. Я говорю, о, белые носочки, там белые носочки, кроссовки Рибок и все так далее. Да? Одно связанное с другим. Ощутить все. И если я говорю, запомните мне, рука-чесалка, не надо сидеть и бубнить про себя, рука-чесалка, рука-чесалка. Нужно взять эту руку-чесалку и почесаться. А если вы еще представите себе, что давненько я не мылся что-то, уже стыдно, в общем-то, за себя, да, и твой запах – это не только твое дело, то тогда уже не забыть. Акцентирую ваше внимание на том, что представлять это все нужно ровно с такой скоростью, с которой я говорю. Вот этим шпионы и пользуются, и они могут практически дословно воспроизвести все то, что вы говорите. Вы говорите, они рисуют образы, потом, воспроизводя эти образы, они разматывают слова. Даю вам такой ряд. Слиток золота. Серебряный сундучок. Ржавая лопата. Кирпичная стена. Дыра в стене. Тоннель. Яркое солнце. Сокол. Белая мышь. Сейчас будем воспроизводить. Подсказывайте мне, что было первым, ваша версия. Кусок золота. Да, слиток золота. Отлично, гениально, прекрасно, шикарно. Что дальше было?
Серебряный сундучок.
Дальше. Ржавая лопата. Дальше. Молодец, дальше. Что-то вы так подозрительно на меня смотрите. Запишите себе. Чем серьезней выражение моего лица, тем хуже я запоминаю. Потому что на фоне хорошего настроения и на фоне некой такой эмоциональной расслабленности у людей улучшается запоминание информации. Как повысить себе настроение неспецифическими методами, я сейчас могу сказать. Нужно, например, съесть банан. Потому что от съедания банана у человека быстро повышается настроение. В банане содержатся некоторые компоненты, которые влияют на этот процесс. Второй способ – это в нашем туберкулоидном мрачном климате ходить иногда в солярий. Потому что когда человек облучается ультрафиолетовыми лучами, у него в коже вырабатывается серотонин. А серотонин – это гормон удовольствия. Отсюда понятно, почему многие люди любят фактически жариться на солнце. Даже не для того, чтобы быть коричневыми, они зависят от этого процесса. Поэтому загорайте. Ешьте бананы, плюс доставляйте себе мышечную радость. Мужчины знают, что это такое, когда хорошенько, два раза в недельку хотя бы, да, что-то поделаешь, то возникает ощущение такое кайфовое, да. А на этом фоне у человека тоже улучшаются умственные способности, потому что не бывает так, что доктор, болит-то голова, укол куда назначили? Думаете, в голову? Вот и подумайте, какая связь. И если у вас болит один пальчик, то всему организму плохо. Точно так же, если ваша костная и мышечная система в порядке, это способствует тому, чтобы кровь хорошо бегала по организму. Правда, перекачиваться не нужно, потому что тогда вся кровь к мышцам уйдет и на мозг мало останется. Вот. Все же не надо этого делать. И качки – это глубокие инвалиды. Женщины называют перекачанных мужчин «глупое мясо». Что говорят мужчины про женщин, которые, да, слишком много качаются, мы опустим. Итак, серотонин во время загорания, банан, шоколад. Доказано, что женщины зависят от приема шоколада. Не зря, наверное, секретаршам дарят частенько шоколадки. Некоторые женщины считают, что если они не съели кусок шоколадного торта в течение дня, эта жизнь зря просто прошла. Шоколад повышает настроение. Масло какао – это ценнейший продукт, который растворяет склеротические бляшки в сосудах и улучшает поступление крови к тканям, в том числе и к мозговой ткани. Поэтому шоколад в самом деле улучшает умственные способности человека. Есть так называемый посольский бутерброд – это ломтик сыра и долька лимона. Почему он хорошо срабатывает? Он стимулирует способность человека к сосредоточению внимания. Потому что запах цитрусовых, как установили японцы, уменьшает количество ошибок в тех заданиях, которые выполняют люди. И при сборе японской аппаратуры частенько используют эту вещь в цехах, распространяют тоненький, едва заметный запах цитрусовых. Говорят, на 1-2% количество ошибок при сборе этих плат уменьшается. Сыр содержит в себе тирамин. Тирамин – это предшественник норадреналина, а норадреналин – это вещество, похожее на адреналин, с помощью которого нервные клетки в головном мозге разговаривают. Поэтому, если вы съели небольшое количество сыра, то кровь к желудку оттекает недостаточно для того, чтобы обворовать мозг, но достаточно для того, чтобы мозг отлично заработал. Сыр, можете себе записать, это топливо для мозга. Если нужно выбирать между разновидностями мяса, нужно выбирать лучше отварное, чем жареное. По той же причине это связано с атеросклеротическими процессами. И если выбирать между продуктами моря и тем, что бегает по суше, нужно всегда выбирать продукты морского происхождения. Микроэлементы, которые там содержатся, изрядно стимулируют работу мозга. Это нужно помнить. В частности, например, йод. Морские водоросли, морепродукты – это все очень сильно улучшает способности человека к мышлению. Это не специфические методы. Возвращаемся к правилу цепей и синестезии. Что у нас было после кирпичной стены? Нет. Дырка в стене. Расскажите, пожалуйста, в обратной последовательности. Считается, что если взять 20 разнокоренных слов, человек, который не обучен и при этом достаточно умен, он может запомнить 6, 7, ну 8, и это будет неплохо. 10, он весьма способный человек. 12, он талантливый. 15, он уже, в общем, весьма талантливый. 17, он уже гениальный, да? 19 в природе почти не встречается, только среди спецобученных людей. Ну, вы уже с первого раза видите, какое количество воспроизвели. Еще одна штука. Дорожка, усыпанная осенними листьями. Лобовое стекло. Машина цвета помада. BMW семерка. Правда, они такого цвета не бывают, я не видела, но предположим. Зимняя резина. Набор белых кожаных сидений. Катушка белых шелковых ниток. Ведерко с божьими коровками. Букет ромашек. Набор бритвенных станков «Жилет». Белый рояль «Стенвей». Платиновые канделябры. Воспроизводим. Дорожка, усыпанная осенними листьями. Дальше. Вот тут специалисты по мышам. Видите, они уже вспомнили, что мышь была. Так что ж там было еще-то? Зимняя резина была. Правильно, дальше что было? Белые... Набор белых кожаных сидений, да, потому что... Да, катушка шелковых ниток. Дальше. Белых. Угу. Дальше. Теперь я рассказываю вам стихотворные строчки. Вы включаете синестезию и правила цепей. Вот абстрагируйтесь от своих стереотипов, что вот стихи там не нравится учить, тяжело, это сложно, непросто. Об этом не думайте, подойдите к этому исследовательски. Запомните с первого раза. Все это то, что я говорю. Представляете, например, я говорю, люди лодки, хотя и на суше. А вы представляете себе, как лежите вы. Вместо спины у вас лодка, и она на вас сверху давит, и ваш знакомый рядом, и вы вот на пляже лежите. Две вот люди лодки, хотя и на суше. Поехали. Отрывок из поэмы Владимира Владимировича Маяковского «Владимир Ильич Ленин». «Люди лодки, хотя и на суше. Проживешь свое пока, много всяких грязных ракушек налипает нам на бока. А потом, пронзивши бурю разозленную, сядешь, чтобы солнце близ, и счищаешь водоросли, бороду зеленую и медуз малиновую слизь». Прекрасно. Будем восстанавливать. Граждане, давайте, трудящиеся, начинаем. Гениально. Кто подскажет? Хотя и на суше. Люди лодки, хотя и на суше. Ну надо же. Дальше. Кто помнит? Проживешь свое пока. Дальше. Гениально. Повторите, пожалуйста. Не скажу вам сейчас, как там в оригинале, всяких грязных ракушек или разных грязных. Думаю, что всяких грязных ракушек, много всяких грязных ракушек налипает нам на бока. А потом, вот вы представьте, да, вот вы летите, пронзивши бурю разозленную, вы летите сквозь волны, сядешь, прям стульчик качается на волне, не вопрос. Сядешь, чтобы солнце близ. Ну какие проблемы, солнце рядом, вы на стуле, на волне катаетесь и счищаешь... Водоросли, бороду зеленую и медуз, малиновую слизь. Вот если бы вы представили, как медуза у вас во рту трепыхается, и она такая неприятная, малиновая, такая вся на желе застывшая похожа, вам было бы не забыть, да? Расскажите мне.
Люди лодки, хотя и на суше.
Точно. Молодец. Ну?
Много всяких.
Грязно. Налипает нам на бока. А потом, пронзивши бурю разозленную, представьте себя стрелой, которая летит сквозь волну, сядешь, чтобы солнце... Пронзивши бурю, разозленную, сядешь, чтобы солнце близ, и счищаешь. Представьте, вы просыпаетесь, а у вас вместо обычной щетины, которую мужчины так любят брить со скрипом и ощущать, да, водоросли бороду зеленую и медуз малиновую слизь. Как вас зовут?
Андрей,
прекрасно. Значит, есть маленький тренинг, запишите себе все, который называется «Я Андрей». Или там «Я Антон», «Я Наталья». Вы говорите любую фразу, в которую вы не верите, но хотите в нее поверить, и добавляете «Я Андрей», потому что на слова «Я Андрей» или там «Я Андрюшенька» или «Я Дюшенька», да, у меня совершенно нет никакой критической реакции. Я привыкла слышать это в свой адрес. Поэтому я вам говорю фразу, вы за мной ее повторяете, добавляете «Я Андрей», при этом у вас должно быть счастливое лицо, как будто вы себе говорите «Я счастлив, у меня все есть». И вы не должны лицом выражать жесты и мимику сомнения. Лицом, правда, жесты не выражают, но ладно. Когда вот всякие такие типа «Вот, я вспоминаю с трудом», вы жмуритесь, хмуритесь, у вас лицо должно быть счастливое, что я ж блистательный оратор, гений человечества. Повторяйте за мной и все мобилизуйтесь. Я умен.
Я умен.
Я нравлюсь себе. Хорошо, моя память улучшается прямо сейчас. Я чувствую, как каждая клетка моего мозга обновляется. Я многого достигну и буду баснословно богат. Каждый из вас придумайте фразу какую-нибудь, которая восхваляет ваши умственные способности. Скажите мне эту фразу и добавьте «я» и назовите свое имя.
Красиво рисую, я Мария.
Молодец, гениально. Запишите себе «держать лицо». Это постоянная внутренняя работа, потому что как только вы делаете лицо кирпичиком, как будто пыльным мешочком вас из-за уголочка тюкнули, у вас сразу повышается тонус подкорковых ядер, который занижает ваши способности умственные. Держим лицо счастливое и постоянно себе говорим «я все могу». Я денежный магнит, я запоминаю огромные тучи информации. Мне легко дается запоминание стихотворных фрагментов. Я могу удерживать в голове речи любой длины без бумаги. Я с легкостью запоминаю длинные телефонные номера. Я удерживаю в голове имена всех людей, с которыми я встречаюсь на своем жизненном пути и так далее. Два основных приема улучшения памяти. Правило цепей, или лучше прием цепей, и... синестезия. Есть еще одна шикарная штука, которая может показаться вам достаточно простой, но до тех пор, пока вы ее не попробовали. Этот тренинг, когда вы заходите в какой-нибудь файл вашей памяти, например, в файл, где хранятся все предметы одежды, и начинаете как можно быстрее перечислять вслух все предметы гардероба. Перечисляйте мне все, что имеет отношение к одежде. И пока вы не замолчите, можно сказать, вы на волне.
Брюки, ботинки, майка, рубашка, пиджак, пальто, шарф,
быстрее.
Шапка, кроссовки, еще ботинки.
Хорошо, прекрасно. Вот понимаете, в чем дело? Значит, это упражнение тренирует, во-первых, внимание. Запишите себе, что не бывает плохой памяти, а бывает истощение внимания. Ведь внимание – это входные ворота в память. И когда у нас внимание истощается, выдаиваются из рецепторов нервных клеток те вещества, которыми нервные клетки разговаривают. И для того, чтобы синтезировать новые, нужно какое-то время. Наступает легкое утомление, и человек не в состоянии называть предметы гардероба, хотя их превеликое множество. Если же вы будете дома этот тренинг практиковать, например, перечислять все, что имеет отношение к обучению, или все, что имеет отношение к математике. Смотреть в зеркало, держать счастливое лицо и с большой скоростью говорить какие-то слова из одной группы понятий. Вы улучшаете внимание, улучшаете память, улучшаете скорость воспроизведения информации. Вы сможете говорить долгими, длинными, с такими стабильными, хорошо отстроенными фразами, когда вы видите конец фразы, чем закончится ваша фраза, и вы держите мысль, при этом еще успеваете отследить, слушают ли вас люди в аудитории. Это колоссальная штука. Есть правило, запишите себе, лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. Что это такое, лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз? Это значит, что тренировки в течение 5 минут, но ежедневные, гораздо более эффективны, чем один раз в неделю по 5 часиков до потери пульса. И некоторые люди, которые в спортзал не ходят, брюшко себе отрастили, они потом приходят раз в месяц, уж по полной программе, на целый день, и потом на 4 конечностях вылезают оттуда, похудев на 2 килограмма, нагрузка на сердце, на мозг, полная неработоспособность. Это неэффективно, и организм очень быстро набирает опять вес, если не больше, чем было до того, как он туда пошел. Поэтому каждый день вы должны прилагать небольшие, но систематические усилия, и у вас будет жемчужинка к жемчужинке в эту чашку накапливаться. Еще кого-нибудь, пожалуйста, мы сейчас попытаем. Расскажите мне все слова, которые имеют отношение к математике. Плюс, минус, делить, умножить.
Равно, квадрат, третья степень, четвертая степень.
Есть очень интересный пунктик, который называется «римская комната». Что такое римская комната? У древних римлян был такой прием по запоминанию информации. Это было заменителем еженедельник. Это какая-нибудь комната воображаемая, а лучше реальная в вашей голове. Вот вспомните, например, комнату из детства в доме у любимой бабушки. Вы точно знаете там на ощупь все, где стоит стол, где кровать, какие обои. Вы можете мысленно залезть под кровать, где у вас лежат, возможно, горка игрушки. Вы знаете все. Вот детская память удивительно цепкая. Иногда бывает так, что уже 15 лет дом продали, а вы помните, где был вытерт порог, какая была занавеска на двери, чтобы насекомые в дом не залетали. И вы даже помните, где вокруг ручки у входной двери было что-то вытерто. Вот это все не что иное, как синестетическое восприятие явлений жизни. И вот представьте себе, нам нужны крючки памяти. В этой комнате у вас на какой-то стене есть крючки, на которые вы вешаете предметы, напоминающие вам о том или ином событии. Предположим, нужно поздравить бабушку с днем рождения. И вы вешаете на первый крючок клюку, с которой ходит ваша бабушка. Предположим, на втором крючке вам нужно повесить что-нибудь типа сетки. В этой сетке лежит волейбольный мяч. Это напоминание о том, что у вас тренировка. И так дальше. Некоторые люди спрашивают, а не получится ли так, что я захламлю свой мозг? Нет, не получится, потому что существует так называемый симптом официанта. Запишите себе этот интересный феномен. Что такое симптом официанта? Предположим, вы приходите в патио-пиццу и начинаете набирать еду. Официант примерно представляет, как по вашей одежде можно оценить, на какую сумму вы наберете еды. И думает, ага, сколько он оставит чаевых. Притом, пока вы не расплатились и не ушли, официант так тихонечко за вами наблюдает. Что вы за птица, если вы не постоянный клиент? Чтобы вы, не дай бог, не ушли, не заплатив. И вот пока вы не заплатили, он помнит все, что вы съели. Но как только вы заплатили и оставили на чай, он начинает с катастрофической скоростью забывать то, что вы съели. И если, например, вы утром пообедали, и вечером приходит человек из органов и спрашивает, что она ела? Официант еще сможет что-то вспомнить, но пройдет несколько дней, и вы потеряетесь в череде других людей. Но если вы ушли, не рассчитавшись, даже и через 5 лет этот человек, встретив вас на Невском проспекте, скажет: «Негодяй, ты поел за мой счет». Вот это называется симптомом официанта. Наш мозг помнит то, что мы не сделали, то, что мы должны сделать, и то, что мы отодвигаем от себя. В тайм-менеджменте даже есть такой принцип приоритетности дела. Оказывается, что самым приоритетным является самое противное дело. Поэтому, если вы не выполнили какое-то дело, то на крючке в этой самой римской комнате будет продолжать висеть знак о том, что нужно сделать. И он будет напоминать вашему мозгу: «Сделай, сделай, ты обязан, ты должен, давай, перестань сидеть, хватит полировать стульчик». Если же вы сделали, автоматически этот предмет улетучивается с этого крючка, поэтому захламить мозг невозможно. Конан Дойл устами Шерлока Холмса говорил, что мозг не безграничен и подобен чердаку. Поэтому если с одной стороны вы будете наполнять его чем-то, то с другой стороны будет выпадать. Здесь можно и согласиться, и нет. Я не соглашусь, потому что полагаю, что мозг складирует информацию не механически. У него есть потрясающие способности запоминать невероятные объемы информации и не просто, как вот в компьютере, заполнять клеточку за клеточкой. Если вы наблюдали процесс дефрагментации, то вы видели, что периодически нужно систематизировать информацию, чтобы пустые места ушли и чтобы все лежало более плотненько. В мозге все по-другому. Те части мозга, которые по каким-то причинам перестали работать, они могут отдать свои функции участкам мозга, лежащим по соседству. Это сделай так, чтобы почка, например, стала вместо печени яды разрушать. Вряд ли. Или, например, чтобы печень сердцем стала. А вот в мозге такое возможно. Мозг – это очень странный орган, и он выдает величайшие феномены. Было однажды проанализирован случай, когда вскрывают черепную коробку, у человека нет мозжечка. Он совершенно не проявлял никаких признаков мозжечковой атаксии. Не спотыкался, не промахивался в дверной проем. Был ловким, и у него было все в порядке с координацией движений. Как такое возможно? Сделали вывод, что мозг оставшийся взял на себя функцию отсутствующей части мозга. Иногда так бывает, что разрушается центр речи, человек некоторое время молчит, а потом начинает говорить словно заново. Это удивительнейшие вещи. Есть даже такие случаи, описанные в книге рекордов Гиннесса в разделе «Медицинские рекорды», когда человек, находящийся в барке, матрос, встает, не рассчитывает свои телодвижения, течением быстро сносит лодку, и он ударяется головой о режущий нижний край моста. И фактически происходит ампутация больших полушарий головного мозга. Ничего, нормально, сам себе медицинскую помощь оказал. Небольшая раздражительность потом появилась. А фактически у человека мозга нет, да, больших полушарий. Как такое возможно? Ну, вряд ли кто-то сможет вам ответить. Мозг – это странный орган. Бывает, что никаких видимых изменений, человек становится дураком. А бывает так, что по всем причинам он уже жить не должен, а он просто гений. Поэтому мозг, запишите себе, это организм в организме. И от него можно ждать всего чего угодно. Но точно вы должны понимать одно – это гениальная махина, это непревзойденная махина. Это махина, способная к предвидению, она способна к синтезу. Ведь память – это не просто функция складирования информации, это функция синтеза. И функция перехода от количественных изменений в качественные. Мозг может систематизировать информацию и выдавать на ура такое, что он не получал. Мозг является одновременно приемником каких-то волн, которые мы называем мыслями. Задача, вопрос. Как вам кажется, почему нескольким людям одновременно приходит в голову идея, например, о периодическом законе? Или, например, несколько человек одновременно изобретают телефон? Или, например, пенициллин. Вообще несколько было попыток, но двое до финиша добежали. Вы знаете, Ермольева и Флеминг. Чейн и Флори с Флемингом на троих Нобелевскую получили, потому что смогли эту идею до конца довести. Почему? Есть версия, что мысли не рождаются, собственно, в мозге, а являются совершенно внешним явлением жизни. И когда начинает одна какая-то мысль, например, о пенициллине витать, соберем плесень, наштампуем таблеток и будем бледные трепанемы убивать. А вот эта одна мысль, она посещает несколько голов. Запишите себе, шанс стать первым дается нескольким людям. И вот представьте себе, мы сидим, у нас здесь мозговые волны, у всех есть голова. И здесь витают мысли в аудитории типа «я гениален», «я умен», «я потрясающий», «я многого достигну», но чья-то голова, как мозговой передатчик, она не принимает в себя эти мысли. Чья-то же говорит: «да, это точно так, и даже я на гораздо большие вещи способен, чем эта мысль, которая промелькнула». Есть идея о том, что каждый день В мою голову приходят мысли на миллионы долларов, но большая часть людей просто не верит в то, что это возможно. И они эти мысли не записывают, они эти мысли игнорируют, они эти мысли отодвигают в сторону, поэтому умирают серыми, ничтожными пустышками. И про таких людей Антон Павлович Чехов говорил, он был из тех, кто выпускался сериями, попал в тираж. Как обидно попасть в тираж. Поэтому мы должны превзойти сами себя. И Александр Сергеевич Пушкин, хотя и был гениальным стихотворцем, он каждый день зубрил стихотворения других авторов для того, чтобы тренировать в себе чувство мелодики стиха. Каждый день зубрил стихотворения. Если вы возьмете себе за маленькое жизненное правило 4 строчки в день, представляете себе 365 дней, вы через год просто будете звездной девочкой, звездным мальчиком. Это как раз принцип «лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз». И я знаю филологов, которые больше, чем 10 минут цитировать не в состоянии. Они 5 лет проучились, нечем помочь. И вот это все лень, которая сжирает города. А я вам советую никогда не говорить про себя «я ленив». Вместо этого говорите «я могу быть более трудоспособным». Не говорите про себя «я разгильдяй» или «тунеядец». Говорите «я могу быть более собранным, и я работаю сейчас над этим». Каждый день человек, если проанализирует, сколько он тратил времени, он может сказать, я 5-6 часов в носу пальцем ковырялся, да вместо этого выучи что-нибудь. Когда моя бабушка отправилась в лучший мир, то говорили, не стала нашей бабушке говоруньей, она знала наизусть все Евангелие. Простая деревенская женщина. Потому что каждый день она читала Слово Божье и, закрывая, повторяла его вслух. Когда она уже почти не видела, она могла своим внукам рассказывать наизусть. Строчку за строчкой, цитату за цитатой, псалом за псалмом. А молодежь дивилась, как же это так у бабушки память хорошая. Усилие, напряжение, постоянное действие. Запишите себе «все, что не используется, отсыхает». Видели конечности, которые из гипса достают? Вот, то же самое происходит с вашим мозгом, который не привык зубрить стихи. Вы не должны дня прожить без того, чтобы что-нибудь новенькое не прочитать, не удивиться, не порадоваться. Вы не должны засыпать без того, чтобы заставить себя открыть что-то и получить информацию активно, вместо того, чтобы взять щелкалку и смотреть пассивно то низкопробное, что льется с телеэкрана. Каждый день по стихотворению. И пушкинисты некоторые утверждают, что черновики, которые вышли из-под пера Пушкина, были практически бездарны. Кощунственно говорить это, потому что речь идет о гении человечества. Но разрыв между черновиком и результатом был настолько велик, что мы можем сказать, Александр Сергеевич кровавым потом поливал все то, что он написал. Этот человек фактически создал русский язык. Он, например, мало имел возможности практиковаться в английском языке, но он хотел переводить Шекспира и переводить так, чтобы рыдать можно было. И он изучил английский язык до такой меры и степени, что он со страшной скоростью мгновенно, близко к тексту и очень литературно переводил. У него было плохое очень произношение, и это было смешно, но настолько грамотно звучало, что аглицкие люди дивились, слушая его, раскрывая рот и улыбаясь, как это весело, когда все так здорово, грамотно, развито, многообразно и с таким отвратительным произношением. Хорошо, замотивировала вас я немножко зубрить, хотя бы чуть-чуть. Представляете, 4 строчки в день, и вы гений человечества. Еще замотивирую. Среднестатистический терапевт в городе Санкт-Петербург за всю свою жизнь ставит не более 25 диагнозов типа ОРЗ, острая пневмония, перелом, панарицы. И еще что-нибудь такое. А человек болеет более чем 1000 нозологических единиц заболеваний. Это значит, профессиональная деградация наступила. Представьте себе, человек едет на работу на эскалаторе. Один лист прочитывает на эскалаторе. За месяц это 30 листов. За 3 месяца это 90 листов. Фундаментальный учебник по терапии. За год это 4 учебника. А за 30 лет 120 учебников. Если человек будет читать, запишите себе, один лист в день. Это 120 толстых учебников за 30-летнюю творческую жизнь. 120 учебников по терапии могут вас сделать новым Гиппократом. Но люди погружаются в корыто, в бытовуху, в сплетни, они говорят про себя плохое, они получают информацию пассивно из телевизора и поэтому деградируют. А между тем гениальный, жадный до информации мозг каждый день просит, подскажи мне что-нибудь, научи меня чему-нибудь, хозяин, дай мне ценной пищи, пожалуйста, умоляю тебя. И поскольку хозяину лень, он берет пульт и включает телевизор. Как жаль. Вы же монстры. Вы же у меня гении. Потому что вы относитесь к 1% людей, которые платят за информацию, а не только за колбасу и сыр с плесенью. Запишите себе, я гений человечества. и отношусь к 1% избранных. Гёте говорил: бойтесь большинства, потому что если вы принадлежите к большинству, то вы, скорее всего, не правы. Меньшинство принимает решения, большинство служит для достижения целей меньшинства. Меньшинство действует, большинство критикует и обсуждает, и говорит: у тебя ничего не получится. Пожалуйста, будьте меньшинством, в лучшем смысле этого слова. Постоянно напрягайтесь, постоянно зубрите, постоянно читайте. Общайтесь с людьми, которые умнее вас. Каждому человеку, которого вы встречаете на своем жизненном пути, задавайте вопрос: какие две лучшие книги в вашей жизни вы прочитали? Итак, оптимальная частота повторения информации. Скажу вам страшную и радующую вещь. Оказывается, что 90% того, что я забуду, внимание, в течение часа после того, как эта информация поступила в мой мозг. Пример. Я посмотрела какой-нибудь фильм, и в течение первого же часа после просмотра этого фильма я забуду 90% информации из того, что мне суждено об этом фильме забыть. Вывод. Если в течение часа после поступления информации я хотя бы один раз просмотрю бегло мысленно то, что я только что узнала, то у меня есть изрядная доля гарантии, что это попадет в долговременную память. А мы себе запишем, что по времени хранения информации память можно разделить на кратковременную, долговременную и так называемую мгновенную или иконическую память. Что такое иконическая от слова икона? Мгновенная память оценивает ситуацию на дороге. Мгновенное выражение лица, как он на меня посмотрел. Посмотрели и забыли, для того, чтобы сориентироваться в ситуации. Кратковременная память хранит информацию несколько часов или дней, иногда недели, месяцы. Долговременная память – это информация, в ней хранится десятки лет, и последнее, что человек забудет, это будут звуки собственного имени. Поэтому, когда человек находится в тяжелом коматозном состоянии, обычно его бьют по лицу, крутят его за уши, дергают за соски. Надо не так там трясти водичкой, пшикать, нужно лупить по лицу и кричать: «Антон! Антон! Приди в себя! Антон!» Это апелляция к самым древним колодовым памяти, которые заложились еще в детстве, и весь мозг просто просыпается. Если вы хотите, чтобы люди слушали вас, и чтобы они слышали вас, как можно чаще употребляйте их имена. Евгений, вам нужно избавиться от духа противоречия. Женя, хватит с этим духом противоречия. Речи уже сидеть. Послушай, Евгений, ну разве это нормально? Ты столько энергии на дух противоречия теряешь, да? То есть, когда мы пересыпаем какие-то фразы звуками собственного имени человека, у него положительная реакция идет на наши слова. Он слышит нас и откликается. Зачем я это вам говорю? А чтобы вы заинтересовались, чтобы вы начали читать, чтобы вы начали изучать мозг, чтобы вы читали о том, как работает правое и левое полушарие головного мозга, о том, как развиваться, о том, как систематизировать информацию, о том, как осваивать скорочтение, чтобы больше читать, потому что удовольствие, получаемое от знаний, это высшие пробы удовольствия. Все остальные удовольствия, они кратковременны и очень мимолетны. Зубрите. Есть еще веселые способы улучшения своих умственных способностей. Способ первый. Если вы правша, то чистите, пожалуйста, зубы левой рукой. А я смотрю в аудитории, у нас в основном правши, потому что левая половина мозга у меня управляет правой рукой, а правая половина мозга управляет левой рукой, но не только рукой, а всем телом. Это так называемый 100% двигательный перекрест. Если я буду активизировать правое полушарие, которое отвечает за левую руку, то у меня будет развиваться творческое мышление, раз, способность быстро принимать решения, два, нестандартное видение ситуации, три, и многое другое. Среди левшей большое количество одаренных художников, архитекторов, математиков. Почему? Потому что мир в основном праворук. Среди мужчин 8% левшей, а среди женщин еще меньше. И когда мир заставляет переучиваться левшу в правшу, он развивает левое полушарие левшей, которое у них не развито от рождения. А поэтому получаются такие своеобразные двуручники, которые одинаково хорошо владеют логическим и творческим полушарием. Запишите себе, что левое полушарие, которое отвечает за правую руку, это логическое полушарие. Оно мыслит логично, оно мыслит топорно, оно способствует нашей адаптации в жизни, бытовуха, продуктов закупить, расписание соблюсти. Вот такие вещи. А творчество, полет, нестандартность, поиск, эмоция, музыка – это все правое полушарие – это левая рука. Ну, поскольку народ у нас не очень трудоспособный, то никто не в силах заставить себя жонглировать или, например, вести дневниковые записи левой рукой, как это делал Леонардо да Винчи. Он к тому же использовал зеркальное письмо. Поэтому тренировку памяти нужно привязывать к рутинным бытовым действиям. Чистить зубы левой рукой, перестроить мышь компьютера на левую руку, и уже через месяц вы звезда. Вы будете лучше спать, вы будете быстрее соображать, у вас будет больше веры в свои творческие способности и лучше координация движений, а в старости вы не будете страдать от маразма, и вам не светит болезнь Альцгеймера, который, например, заболел Рональд Рейган, и помочь ему нечем, к сожалению. Предположим, нужно ванну вычистить. Все остальные будут в это время в корыте плавать, чистя ее правой рукой, а вы будете развивать правое полушарие. И всякий раз, когда другие будут терять время, моя посуду привычным традиционным методом в гостях, а у вас будет возможность одним камнем убить двух птиц. Во-первых, вы сможете расположить к себе хозяев, сказав: «Давайте я посуду вам помою». Они обрадуются несказанно. А во-вторых, вы возьмете тарелку в правую руку, так как вы не привыкли, а левой рукой вы будете эту тарелку намывать. Вот попробуйте сейчас. Возьмите вот так вот ладошку, как будто вы держите тарелку. И левой рукой надраиваете эту тарелку. И вы попробуйте, не ленитесь. Попробуйте, как это дискомфортно и непривычно. И вы почувствуете, еще покрутите. Вы почувствуете, что в голове у вас что-то шевелится. Что шевелится? А я скажу. Там обновляются контакты, которые собрались уже прекратить свое существование. Каждый день записывайте себе быстрее. В нашем мозге умирает 1000 нервных клеток, начиная уже с 20-летнего возраста. Ну, подумаешь, 1000 нервных клеток. У нас ведь 1 000 000 000. Что мне 1000? Ха-ха, какая мелочь. Между прочим, это цена и одной кружечки пива тоже. Потому что пивко-то, оно распадается до ацетона и кетоновых тел. И потом это все отравляет мой мозг. Сам по себе алкоголь – это только прелесть. Растворил контакты, каждая клетка сама по себе думает. Такая расслабуха. Никаких проблем, да? Наркоз такой временный. Это бы ничего, но потом алкоголь распадается до уксусной кислоты и ацетона. И вот это убивает нервные клетки. Одна кружка пива и 1000 нервных клеток в вашем мозге не стало. Вместо этого образуются шарики, пустоты, кисточки. И чтобы возбуждение прошло от одной клеточки до другой, нужно уже эти все шарики, кисточки обойти и, что называется, дошло, как до утки, на 5-е сутки. То же самое происходит с мозгом при ударах. Когда долго лупят по голове, вы знаете судьбу Мухаммеда Али, развивается так называемый паркинсонизм, когда человек медленно двигается, медленно соображает, медленно говорит и не узнает близких и родных. Поэтому мозги нужно беречь. Не бить по ним, высыпаться, не употреблять вредных веществ, не курить, потому что память существенно ослабляется из-за курения. Запишите себе: курение – это удовольствие для бедных. Осадки в мозге, сосательный рефлекс невротика. Ну и, конечно, торможение, потому что если покурить, эдакая нирвана наступает, ты потом вспоминаешь слова с некоторым запозданием, да, пусть люди не замечают, но ты-то замечаешь. Это низкопробное удовольствие. Итак, запишите себе здоровый образ жизни, чтобы соображать хорошо. У нас есть шикарная вещь, как умение забывать. Потрясающая. То, что я вам сейчас расскажу, позволит вам забывать жизненный негатив. Предположим, была в жизни ситуация, когда вы были собой страшно недовольны. Вам было стыдно, вас на чем-то поймали. Надо это забыть. Вот, например, я знаю одну девочку, она со мной вместе училась. Ее зовут Катя. А у Кати была наклонность к мелкому воровству. И директор школы прекрасно знала об этом. И она на каком-то празднике, когда Катя пришла в белой рубашечке, в красном пионерском галстучке, она сказала: «Катя, вот тебе ключ от моего кабинета. Сходи, пожалуйста, в верхнем ящике стола, принеси, там лежит красный блокнотик. И больше, пожалуйста, никуда не лазай». Катя сказала: «Хорошо, Валентина Дмитриевна», и пошла. Когда она оказалась одна в кабинете, она оглянулась, и первое, что увидела, она увидела в директорском шкафу огромную зеленую шкатулку, инкрустированную перламутром. Она оглянулась на дверь, в приемной никого не было, подошла к двери, тихонько закрыла дверь, подошла к шкафу, стала открывать дверцу, чувствует, дверца не закрыта, шкатулка вот она, тяжеленькая, она ее взяла, значит, посмотреть, что же там, пытается открыть, шкатулка не открывается. Катя ищет, как это сделать, и в конце концов находит некий рычажок, нажимает на него, шкатулка открывается, и из шкатулки 1000 мелких брызг отвратительной зеленки прямо на лицо, на белую рубашку, на галстук. Она подумала было, что это шутка, потому что, знаете, есть красящие вещества, которые могут потом испаряться и исчезать. Но это была настоящая зеленка. Катя поставила шкатулку на место, закрыла шкаф, побежала в туалет, пыталась отмыться. Она терла, ничего не получалось. Она вся была в мыле, в пятнах, в воде. И когда она пришла, мокрая, как мышь, вся в зеленке, с этим красным блокнотом в руке, она сказала: «Валентина Дмитриевна, я все поняла, я больше никогда так не буду делать». И если какую-нибудь такую штуку вы не в состоянии забыть, и она мучает вас страшно, то есть эйдетические способы забывания негативной информации. Какие? Первый способ. Называется жидкий азот. Вы берете, представляете ситуацию в подробностях, заливаете жидким азотиком, а жидкий азот у нас при очень низкой температуре находится, бородавки выводят. Вы заливаете жидким азотом ситуацию, тюкаете по ней молоточком, тюк, и она распадается на мелкие фрагменты. Если она снова собирается из мозаики и возникает, ведь память, она же вредностью, зловредностью отличается, вы берете тряпочку и стираете это все. Если не помогает, вы берете веничек и сметаете. Если не помогает, вы собираете в мусорный совочек и в целлофановый пакетик. Подходите к окошку, выбрасываете этот пакетик, форточку закрываете. Если не помогает, вы поджигаете, оно сгорает. Если не помогает, ну, впрочем, на 5-6 раз, когда вы такую экзекуцию сделали, уже поможет точно. Потому что наша память думает, что если хозяин возвращается к воспоминаниям, значит, они ему дороги и ценны. И когда мы складываем минус с плюсом, получается зеро. Ну, если не помогло, нужно воскресить эту ситуацию в памяти, подойти к зеркалу и истерически расхохотаться. Говорят, очень здорово помогает. Шерешевским был описан очень интересный метод забывания. Дело в том, что когда люди страдают от последствий военных действий, взрывается мина, человек летит в одну сторону, нога в другую. Это страшное шоковое состояние. И потом всю жизнь его мучают фантомные боли, когда может чесаться и болеть конечность, которой нет. Метод Шерешевского – это метод забывания вот таких страшных трагедийных событий. Человек садится, перед ним кладут лист бумаги, и он записывает все в подробностях, как это было, но только без точек, без запятых, без знаков восклицания и знаков вопроса, без знаков препинания, без больших букв, сплошным текстом. Если вам что-то сказали неприятное, вы записываете, и у вас происходит это замыливание, 3-4 переписывания, и вам становится совершенно все равно и легко на душе. Летите, летите через полночь и солнце в зените. Надо уметь отпускать эти ситуации. На словесном уровне постоянно хвалите себя. Будьте как та еврейская мамочка, которая говорит: «У меня гениальный ребенок». Если он даже выучил 3 строчки, она радуется его успехам, ставит его на табуретку, и он перед гостями говорит, ему рукоплещет. И если даже он поступил в медучилище, то медучилище – это училище, оно осчастливлено тем, что гений поступил в него. Да? И если даже это где-то в малых херах, то малые херы – это пуп земли. Вот с этой точки зрения нужно подходить ко всем своим достижениям. Запишите себе «воспевать свои достижения». У нас слишком много негатива, нас не учили хвастаться, говорили, что это нехорошо, но я не о хвастовстве говорю, а нужно вести внутренний учет своих маленьких достижений, неважно, что вы сделали. Постоянно напоминайте себе о том добре, которое вы несете, и говорите себе: «Я гений, я способный, я благодарен Богу за мои возможности, у меня потрясающее здоровье, у меня великолепная память, у меня удивительный интеллект. Я гений человечества, я миллионер, я денежный магнит, я привлекаю к себе возможности и людей. Я хочу жить, я хочу процветать, я хочу достигать, я хочу добиваться, я хочу поддерживать и вдохновлять людей. Я хочу жить». Спасибо.